Разговор с профессионалом. Жизнь книг и книги в жизни. Предлагаем вашему вниманию интервью с Олегом Николаевичем Пилюгиным, директором издательско-полиграфического объединения «Чтение» Всероссийского общества слепых. Интервью подготовила и провела Кристина Павлова.
Сколько лет вы уже руководите издательством «Чтение»?
Если считать именно издательством «Чтение» под таким названием, то с 1995 года, то есть в будущем году, исполнится 30 лет, когда я вместе с издательством. Если считать, сколько лет я руковожу учреждением, которое занимается брайлевской печатью, потому что оно возникло гораздо раньше, чем издательство «Чтение», то с 1984 года, то есть на 10 лет больше, значит 40.
Расскажите, пожалуйста, о становлении этого учреждения.
Наверное, оно уходит корнями в дореволюционное прошлое, когда император всея Руси Николай II, будучи на выставке в Париже, приобрел за свой счет оборудование для стереотипной печати для слепых. Что такое стереотипная печать? Это печать точками, которые нанесены на металлические матрицы и под давлением пресса некоего пропечатываются на листах бумаги столько раз, сколько надо, и получается тираж. Он очень удивился, что можно вот так вот быстро печатать для слепых, что это, конечно, все по-другому совсем выглядит, но вполне уже технологично. Купил там это оборудование и типографию учредил именно в Петербурге. С тех пор она в Петербурге никогда не прекращала своего действия. С гордостью говорю, что даже в годы ленинградской блокады работа типографии не остановилась. Люди работали, люди выпускали журнал «Путь Восовца». А вот в 1961 году ответственный редактор журнала «Путь Восовца» Валентин Александрович Летов, журналист по образованию, незрячий человек, удивительный человек, мне довелось с ним быть хорошо знакомым, понял, что при наличии журнала «Жизнь слепых», потом переименованного в «Нашу жизнь», «Путь Восовца» как бы теряет свое значение. Начало 60-х годов. Прошли 20-й, 22-й съезды, разоблачение культа личности, демократизация страны, новые веяния. И все они отражаются в первую очередь в художественной литературе. И вот ему пришло в голову, что сейчас важнее для того, чтобы люди были реабилитированы в своем общественном сознании, создать журнал, который быстро, оперативно и нацеленно их знакомит с новинками современной художественной литературы, которые становятся предметом обсуждения в обществе. И у него это получилось. Другое дело, что времена потом сменились, стали более застойными, и в литературу меньше проникало свежего воздуха. Но литература – это такая штука, с которой так просто не расправишься. Поэтому всегда все интересное, что было в нашем обществе, в литературе имело отражение. Поэтому журнал существовал, журнал был популярен, хотя держался, в общем-то, на перепечатках из современной художественной литературы. И здесь главным стал отбор материала. Не надо было собственные материалы создавать журналистам, но надо было вовремя найти, вовремя определить, что вот именно это произведение ставит какие-то ключевые вопросы, и опубликовать. Сейчас эти задачи остались примерно теми же для журнала «Литературные чтения». Просто еще при Валентине Александровиче, кроме журнала, возникла потребность издавать еще какие-то книги, какие-то периодические издания. Не было издательства. Была редакция журнала «Литературные чтения», которая существовала на правах отдела при Ленинградском, потом Санкт-Петербургском региональном отделении ВОС. Валентин Александрович в 83-м году скончался. Я был членом общественной редколлегии этого журнала. И сама общественная редколлегия выдвинула меня на то, чтобы заменить Валентина Александровича. Хотя это было очень трудно, почти невозможно. Уникальный человек с уникальными знаниями. И только опыт последующих лет как-то снивелировал разницу. Так я стал работать с 1984 года в качестве главного редактора журнала «Литературное чтение» и попутно продолжал делать другие дела, которые делал Валентин Александрович. Это были два нотных музыкальных издания, еще одно литературное издание. Но они уже выходили не под грифом литературных чтений, а под грифом издательства просвещения. В издательстве просвещения тогда был отдел литературы для слепых. Ну, почему так сложилось? Московское издательство просвещения, которое выпускало в первую очередь учебники. Первая проблема, которая встала перед печатью для слепых, это создать читателя, то есть научить его читать, сделать его образованным человеком. Поэтому сначала выпускались учебники. И как-то так получилось, что вот это отделение в издательстве просвещения стало основным органом в России, которое занималось выпуском изданий. Но в 90-е годы издательство просвещения как-то пошло в раздрай. Многие его функции распылились между разными издательствами. Учебники стали выходить альтернативные. И надо было вставать на какой-то самостоятельный путь, брать бразды в свои руки. И тогда с помощью Санкт-Петербургского правления общества слепых мы создали юридическое лицо, отделились от правления с одной стороны, а с другой стороны присоединили к себе типографию и стали таким образом издательско-полиграфическим объединением ИПО. И в честь журнала «Литературные чтения», из которого мы выросли, мы дали себе название «Чтение». Вот так мы состоялись. И надо сказать, что было это очень вовремя сделано, потому что если бы не было такого юридического лица, то не было бы и финансирования от государства. Тогда было принято решение о финансировании издательств, именно как издающих органов.
А с какими сложностями тогда столкнулось издательство, когда оно только образовалось?
Сложностей было много. В первую очередь, безнадежно мы тогда отстали. Наша рельефно-наборная машина напоминала те, которые в свое время в Париже купил Николай II. Вот на таком уровне. А между тем в Москве уже появлялся компьютерный набор по Брайлю. И наши прессы тоже были ручными, просто опасными в работе, потому что вот такой многотонный пресс заводился на определенное время, педаль нажата, он бухает, а надо в это время успеть вложить лист в матрицу металлическую. И были случаи травм производственных, и это действительно было опасно и медленно. Поэтому первой задачей, которая перед нами стояла, была задача приобретения нового современного оборудования. Ну, что такое Россия? Первые половины 90-х годов это все себе представляют. Поэтому обратились за помощью к Европе, к программе «Тасис Лайн». Программа была утверждена, мы ее делали на правах партнерства вместе с финским обществом слепых, как соседи. Поскольку финны входили в Европейский Союз, а Россия нет, то нужен был член Европейского Союза для того, чтобы прошла эта программа. Ну, я должен сказать, что большой победой было утверждение этой программы, потому что программ подавалось много, в Брюсселе рассматривалось их много. Нам удалось с нашей программой выиграть, и это тоже был очень решающий момент. В результате мы получили средства, на которые мы приобрели пусть бывшее в употреблении, но современное оборудование, те самые машины «Пума», не те модели, которые сейчас, но те рельефно-наборные машины «Пума», которые изготовляют вот эти металлические матрицы, а раньше это был ручной набор с клавиатуры, и автоматические пресса, которые позволили автоматизировать, ускорить печать. И клеевая машина, которая позволила нам выпускать книги в виде клеевых блоков. Самый дешевый, самый быстрый способ. Да, наверное, для каких-то книг длительного пользования это плохо, что все издания у нас в виде склеенных блоков. Ну, либо второй вариант – блоки на пружине. Потому что, вот, скажем, издательство «Репро» выпускают книги в жестком переплете. Мы этого не делаем, и нам не позволяет это вся технология, потому что у нас нет печати под большие листы на разворот, чтобы это был единый лист и складывать их в тетрадки. А есть печать только на один лист брайлевский, двусторонняя, естественно, печать, Вот страницы 1-2 – это наш лист. И, естественно, мы не можем их шить, как тетради, не можем делать издания в твердом переплете. Это минус, но для периодической печати, на что мы тогда были в большей степени нацелены, это вполне подходило. А сейчас слишком большие вложения нужны, чтобы эту проблему решить. Но, тем не менее, наши книги достаточно долговечны, библиотеки на них не жалуются. Бумага тоже была громадная проблема в 90-е годы с бумагой. У нас была раньше как главный носитель рельефно-точного шрифта так называемая перфокарточная бумага. Она изготовлялась на Слогском бумажном комбинате, это Латвия. Сначала ее закрыли по экологическим соображениям, а потом Латвию закрыли для нас. Но сейчас мы получаем офсетную бумагу плотностью 160 грамм, которая вполне удачно заменила перфокарточную бумагу. Но это тоже был большой поиск. Мы прошли через многие сорта бумаги. Пока не наладили клейку книг, мы выпускали книги на шнурочках, которые были продеты через пробитые дырки в корешке книги. Мы даже одно время выпускали книги, но это все еще до возникновения издательства, выпускали книги в запаянных полиэтиленовых пакетах, а потом узнавали, что мы отсылаем на какую-то почту, партию книг, а почтальонам нравятся эти пакеты большие, хорошие полиэтиленовые, которые мы упаковывали, просто листы книги в том порядке, в каком они должны были быть, и рассыпают этот пакет и отдают уже читателям россыпью, а пакет оставляют себе. Ну, чего ж так? Добру-то пропадать. Ну, в общем, всякое было, но это все относится к началу 90-х годов. Потом появился вот цикл технологический, который, в принципе, остается и сейчас актуальным. Ну, какие-то марки меняются, естественно, что-то усовершенствуется.
А как, в принципе, происходит печать по Брайлю?
Во-первых, надо создать первичный файл для компьютерного оригинал-макета. Откуда взять? Три основных источника остаются и сейчас. Набор, если мы что-то свое делаем совсем. Набор в компьютере. Второе – сканирование живой книги. Ведь у нас так и осталось в основном на 95% перепечатки. И третье – это из интернета. Из интернета требует, конечно, особой корректуры, потому что интернет изобилует ошибками. Но тоже, во-первых, файл на файл не приходится. Бывают файлы очень хорошие. Во-вторых, ведь даже если мы делаем собственный набор, то во время набора тоже бывают ошибки. И это, наверное, неизбежно. А если мы сканируем книгу, сканирование тоже дает ошибки распознавания, проценты 3. И вот что самое страшное. Нельзя надеяться на первоисточник. Нельзя надеяться на то, что книга хорошо отредактирована. А что делать, если в ЕГЭ ошибки? И мы их видим, но мы не разработчики. И нам любую ерунду, ясную для нас, как Божий день, приходится сверять с этими разработчиками. Не то, что сверять, а получать разрешение на исправление. Потому что нам приходят с вооруженной охраной, специальной почтой вот эти диски, на которых записаны те материалы, которые мы будем издавать в виде КИМов, контрольно-измерительных материалов для проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. Все это очень серьезно. Они уже как бы окончательно утверждены. Так что, если, например, в экзамене по истории у Папанина назван неправильный год рождения или год смерти, сейчас не помню. Да, по-моему, год смерти, что еще более постыдно. То, чтобы его исправить, нам говорят, ну, для ответа это не нужно. Мы говорим, ну и что? Значит, можно писать что угодно, если это не нужно для ответа. Вот этот формализм, он, конечно, бесит. И низкое качество корректуры в современных книжных и периодических изданиях, которые являются источниками для наших перепечаток, требует особого внимания, особой подготовки, особой активности для наших редакторов по Брайлю. Их задача не только расставить цифровые знаки. Это, в конце концов, делают современные программы. Их задача не только убрать пробелы после запятых. Их задача не только привести в формат 30 символов на строке и 25/26 строк на нечетных и четных страницах. Их задача – это править издательство, а иногда, что греха таить, и авторов.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о работе с материалами для ЕГЭ.
Все началось с того, что Олег Николаевич Смолин, именно наше издательство, выбрал для эксперимента, свел нас с сотрудницами Министерства образования, потому что он тогда занимался внедрением ЕГЭ. И эксперимент был проведен на базе издательства «Чтение» и Санкт-Петербургской школы для слепых Грота. Это был первый год, когда мы делали ЕГЭ. Нам пришлось решать несколько очень серьезных задач, потому что как сдает ЕГЭ обычный учащийся? Ему выдают бланк, на котором написаны задания и вписаны могут быть ответы. Нам пришлось ответы задания разделить на две части. Задание мы делаем в брошюре контрольно-измерительных материалов, а к ней в комплект выпускаем тетрадь для ответов. Брошюру мы эту снабжаем, кроме обычной инструкции, которая есть у любого единого государственного экзамена своя, мы ее снабжаем инструкцией по заполнению тетради для ответов по такому-то предмету. Ну, тетрадь для ответов легко издать. Это просто пустая тетрадь с соответствующей плоскопечатной обложкой, чтобы знал экзаменатор, и соответствующей брайлевской обложкой, чтобы знал ученик, какой экзамен он сдает. А вот брошюры ЕГЭ – это серьезная работа. Во-первых, это большое количество разных предметов и, следовательно, сложности в различных обозначениях, которые не все школьники знают, потому что не всех одинаково и не всех правильно учили. Это страшная у меня пора, которая начинается в марте и заканчивается в июне, когда забываешь про размеры рабочего дня, про выходные, про личную жизнь, про поэзию, про все остальное. Конечно, мне легче проверять гуманитарные предметы, но, несмотря на то, что у нас есть специалист по каждому предмету среди редакторов по Брайлю, я как-то стараюсь тоже все знать про обозначения в химии, про обозначения в физике, про обозначения в математике и в программировании, что самое сложное. Но в программировании мы нашли хорошего помощника. Это наш член ВОС Игорь Борисович Порецкий, который в первую очередь не бард, как многие думают, а замечательный программист. И он проверяет эти материалы с точки зрения правильности их программной сделанности. И зачастую нам приходится и в сфере программирования указывать на ошибки, которые допущены разработчиками экзаменов. Потом корректура, потом вторая корректура по бумажному оттиску. Дальше все как по технологическому циклу с любым изданием. Просто все еще гораздо кропотливей, в очень большом напряжении. Не только я испытываю то напряжение, о котором я рассказал, а и весь коллектив его испытывает. Но это большая честь, считаем мы. А кроме большой чести, мы на этом кое-что зарабатываем. Это те деньги, которые издательство имеет на решение своих внутренних проблем, кроме бюджетного финансирования. Потому что бюджетное финансирование строго на то, чтобы издать те издания по плану, который нам утвердили в Минцифры. Именно Минцифры нами руководит в качестве держателя бюджетных средств.
Да, вот я как раз хотела спросить, как происходит отбор книг и как план создается?
Хороший вопрос, который мне задают всегда и иногда очень в недоброжелательной форме. Вы его задали в нейтральной форме, спасибо и за это. Почему я говорю в недоброжелательной?
С претензией.
Как правило, об этом говорят люди, которые не очень читают Брайль. Вот заговоришь, а что ты Брайль не читаешь? Ну, я люблю сам книги выбирать для себя, а тут вы выбираете. Вы, наверное, печатаете то, что вам нравится. Ни в коем случае. Если бы мы печатали то, что нравится, скажем, мне и Евгении Маленковой в книжных изданиях, план был бы совсем другим. Мы учитываем и разные интересы, и разную жанровую специфику. Естественно, при отборе мы руководствуемся рейтингом данной книги, критическими откликами на нее, рецензиями на нее, ну и логикой элементарной, и читательской почтой. Поэтому, дорогие читатели, больше пишите нам. Больше рассказывайте о том, что вам нужно. Дело в том, что в результате этот отбор, да, конечно, производится работниками издательства. Но с самого начала я каждого сотрудника настраиваю на то, что он выбирает литературу не для себя, а для разных читателей. Если это зрячий человек, и он не знаком с обществом слепых, с незрячими, я, конечно, объясняю некоторую специфику наших читателей. Это люди чаще пожилого возраста, потому что молодежь норовит уйти от Брайля, к сожалению. Ну а дальше все по-разному, и все как у обычных людей. Но только есть вещи, которые, ну, наверное, действительно лучше прочитать, используя аудиокнигу или используя компьютер и синтез речи. А есть какие-то вещи, которых достоин Брайль, и которые правильнее прочитать по Брайлю для того, чтобы это лучше. Но, с другой стороны, нужны и издания массового спроса, что называется, потому что если человек не будет тренироваться в чтении, а для этого должен быть стимул интереса, то он потеряет навык чтения, а если он его заново нарабатывает, то не приобретет.
Что, на ваш взгляд, лучше читать именно по Брайлю?
Лучше начинать с хорошей художественной литературы. Не обязательно классической, да и к тому же мы не можем на ней специализироваться. Она, в общем-то, в значительных объемах издана. Не обязательно с классической, но, во всяком случае, написанной хорошим литературным языком. В нашем плане есть уже постоянные, можно сказать, рубрики. Это история, это русский язык, словарная рубрика, это путешествия, это рубрика про интересных людей, это издания по кулинарии, издания по религии, издания по медицине. Все то, что трудно усваивать с помощью озвученной книги. Однако основой плана на 50% – это художественная литература, потому что без чтения художественной литературы нет привычки к чтению. Ведь те рубрики, которые я перечислял до этого, они не требуют быстрого чтения, наоборот. А вот художественная литература, ну, как правило, если это не что-то сверхсложное или не поэзия, требует быстрого чтения и развивают навык чтения. И, конечно, все зависит от конъюнктуры года. Мы стараемся словить издания свеженькими. Мы стараемся познакомить с тем, о чем говорят. По-прежнему, как это было еще во времена Валентина Александровича Летова в литературных чтениях. Чтобы наши люди были на уровне. Вот вы спрашивали, какие у нас проблемы. Я думаю, основная наша проблема идет изнутри нашего общества. Это негативное или равнодушное отношение к Брайлю, к чтению по Брайлю и к письму по Брайлю. Любая техническая революция в разные века, в разные эпохи, с разным содержанием, это, думаю, не надо никому доказывать, несет в себе как свои плюсы, так и свои минусы. Когда незрячие перешли на чтение аудиокниг, громадным плюсом была возможность быстрого, оперативного издания большого количества книг. Когда незрячие стали пользоваться синтезом речи и мириться с его недостатками, то у них не только появилась возможность работать в компьютере и делать какие-то необходимые вещи, но и слушать книги. А в компьютере сейчас есть почти все, хотя есть такие книги, которые мы находим как бумажные книги, но не находим цифровых аналогов. Но их можно оцифровать, в конце концов. Вот у меня на столе стоит книголюб, с помощью которого, сканируя, я одновременно могу читать любую книгу. Или сохранить потом этот скан. Но любое слушание, будь то дикторское чтение, будь то синтез речи, не заменяет чтение. Потому что слушание – это восприятие со стороны. В случае диктора – это навязывание дикторского понимания, дикторской интонации. А оно не всегда правильно или во всяком случае может быть такое, а может быть другое. Кроме того, прислушивание долгом рассеивается внимание, что невозможно все-таки при чтении. При чтении, если ты чувствуешь, что у тебя рассеялось внимание, ты отложишь книгу и все. Поэтому название издательства «Чтение» я начал с того, что мы тут унаследовали его от журнала «Литературные чтения». Это так. Но есть в нем и полемический задор. Не слушание, а именно чтение. Ни в коем случае, как, безусловно, только чтение и все. Это уже сейчас невозможно. Собственно говоря, и я-то сам, говорящий сейчас все эти слова, по логике своей работы вынужден пользоваться и синтезом речи, и начитанными текстами, по той простой причине, что я работаю с изданием до того, как оно станет брайлевским. Конечно, помогает брайлевская строка, но когда надо много и быстро, тогда все равно прибегаешь к восприятию на слух. Но это никогда не отменит для меня чтение по Брайлю, и не потому, что я вот какой-то романтик этого дела, а просто мне не раз жизнь позволяла убеждаться, что люди, воспринимающие информацию только на слух, это люди, я прошу прощения у всех, кто так делает, я не хочу их обидеть, но это люди полуграмотные. Мне доводилось встречать достаточно грамотных незрячих, которые давно, ничего не читая, вот в 90-е годы, когда пошел большой пласт новой современной лексики, когда они неправильно произносили, потому что никогда не читали. А неправильно произносить, значит, и неправильно понимать во многом. Потому что любое слово имеет внутреннюю логику своего происхождения, этимологию, и этим определяется его значение. Вот в чем смысл нашей работы, чтобы как можно больше людей читала по Брайлю. И очень приятно, когда читаешь, например, такие письма. Сошлюсь еще на одно недавно прочитанное мной письмо. Читательница с многолетним стажем, а значит, пожилая. Она пишет, что она уже 40 лет является нашей подписчицей. Прочитала в нашем альманахе, который называется «История и личность», повесть Эльдара Рязанова о брате Свердлова, у которого была очень интересная судьба, который вышел на мировую арену, покинув Россию после революции. И она сказала: «Я не могу с этой книгой расстаться. Пришлите мне ее электронный вариант». Сначала я подумал, вот надо же, такая яростная брайлистка, такая последовательная, просит все равно электронный вариант. Почему? Спросил. Да, говорит, хранить негде. Если бы я все хранила, а электронный вариант хранить не надо, я все равно привязалась к этой книге, прочитав ее по Брайлю. Вот это радует, вот это является достижением тех целей, которые мы перед собой ставим.